Киборги на радио.
Здравствуйте, люди. Не будет большим преувеличением сказать, что международная обстановка осложняется с каждым часом. И недавняя провокация на границе с Крымом – наглядное тому подтверждение. И вот именно об этом мы поговорим с нашим уважаемым гостем. Кто же нагнетает эту напряженность на границах нашей страны? И к чему это может привести? Кстати, Роман, сегодня же твой тезка к нам пришел.
Да, здравствуйте, друзья. С вами на линии Роман Голованов и Эдвард Чесноков. А также у нас в гостях известный журналист Роман Бабаян, телеведущий программы на ТВЦ «Право голоса». Здравствуйте.
Журналист международник.
Здравствуйте.
Вот,
здравствуйте.
Роман Георгиевич, ребят. Все-таки кто бенефициар той нестабильности, что на границах России создается?
Ну, вы знаете, если вот мы говорим про вот эти вот инциденты там с диверсионными группами украинскими, то тут бенефициаров, наверное, несколько. Но мы прекрасно понимаем вообще, кто в принципе стоит за всеми этими событиями, которые разворачивались на Украине там на протяжении последних лет. Да? Есть такая волшебная страна, и мы знаем, как она называется, это раз. Но помимо, собственно, штатов, существуют еще и киевские власти, потому что они, в первую очередь, тоже заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать ситуацию, причем не просто ее дестабилизировать, а желательно, чтобы это превратилось в какую-нибудь войну, потому что на сегодняшний день, посмотрите, в каком состоянии Украина. Абсолютно тупиковый путь развития, экономики практически нет. Народ с каждым днем живет все хуже и хуже. Этому народу нужно чем-то, собственно, объяснять, понимаете, почему они стали жить так хуже.
Там много клятые лет... москали.
Да-да-да.
Отвлечь они... внимание на
совершенно
Крым с Донбасса.
Совершенно верно. Ну, банальная абсолютно схема, как бы, да, но абсолютно прозрачная и понятная всем. Они же всем говорили, что они несколько лет героически воюют с Украиной. Причем там вот ко мне в программу приходят люди, да, там представители украинских, ну, представители Украины,
украинские политологи,
да. И когда я им говорю, ребят, если вы воюете с Россией, и искренне в это верите, ну, для начала отзовите своего посла, разорвите дипломатические отношения
если
с Россией.
Если объявлена война,
ну, конечно, да. Этого всего не происходит. При этом людям они 24 часа в сутки по всем своим ресурсам рассказывают о том, что идет война с Россией. Но хорошо, до бесконечности воевать с Россией можно. Народ же тоже не дурак. Все же прекрасно понимают, мы в 21
веке. Ну, конечно,
что
все проблемы не могут быть от Путина. Если воды нет, значит, ее Путин-то и выпил.
Совершенно верно, совершенно верно. И, видимо, они прочувствовали вот этот самый момент, что нужно что-то теперь другое предложить. Там собственному народу для того, чтобы объяснить, почему они так плохо живут. Вот вам, пожалуйста, вся эта активизация на границе с Россией, там в районе Крыма.
А вот, провокация, все. Провокация на полуострове, это была организована отморозками, радикалами, или же это спланированная атака? Ведь мы помним подрыв электростанции.
Атака, спланированная в высших эшелонах киевской власти.
Да, ведь мы помним подрыв электростанций, которые были...
Линии
электропередач, да. Но это, скажем так, даже вот эти подрывы линии электропередач, я бы не говорил, что это исключительно, там, как вы сказали, дело рук отморозков. Потому что никакие отморозки, если они будут знать, что власти против, никогда в жизни на это не пойдут. И потом вот вспоминаем с вами. Они повалили эти линии электропередач. Угу. Туда вроде бы как выдвинулись даже вооруженные силы, спецназ, полиция. И на протяжении там чуть ли нескольких недель нам рассказывали, что они не могут там навести порядок. О чем это говорит? Может быть, они просто не хотели наводить порядок. То же самое сейчас мы наблюдаем, собственно, здесь. Ну, во-первых, мы знаем точно, что все это было организовано и участвовали во всех этих прорывах на нашу территорию. Кадровые офицеры Управления разведки Министерства обороны Украины, Вооруженных сил Украины, то есть это, ну, аналог нашего ГРУ. Соответственно, это абсолютно государственная структура, это не какие-то добровольческие батальоны. Поэтому это абсолютно четко государственная позиция. Они могут до бесконечности долго нам теперь рассказывать о том, что они не имеют к этому отношения, и что все это, опять же, путинское там, или кремлевское, или еще
что-то. Теперь делать
пропаганда.
Да, а что теперь делать нам? Вот произошла такая...
Отвечать жестко. Мое мнение, что отвечать нужно жестко. Вы знаете...
Насколько?
И насколько, жестко, да, именно.
Да, насколько жестко. Я не призываю наносить там ядерный удар по территории Украины, и тактическое
как
оружие.
Тимошенко там... призывала, правда, применительно
да,
к России.
Да, 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 да. Было такое дело, да, давайте, говорит, нанесем ядерный удар там по Черноморскому флоту, и России мало не покажется. Я не призываю к такому, но ответ действительно должен быть жесткий. Вы знаете, заявление нашего президента, мне кажется, вот после этого заявления в Киеве очень сильно напряглись.
Когда он отказал в рукопожатности Порошенко.
Абсолютно. Плюс, значит, он сказал, что больше не имеет смысла там вести переговоры в нормандском формате. Что Киев, собственно, пускай не думает, что мы ограничимся исключительно заявлениями. Ну, наш ответ, собственно, будет, и в ближайшее время вы его увидите. Мне кажется, даже вот этих слов достаточно для того, чтобы там теперь замерли в тревожном ожидании.
А как вы думаете, какой будет ответ?
Сложно сказать, да. Боевых действий, я думаю, не будет, мы до этого не доведем. Но то, что наши спецслужбы будут работать максимально активно, это совершенно точно. Я думаю, что люди, которые принимают решения, у них еще 28 тысяч запасных вариантов, как ответить Киеву.
И 40 тысяч курьеров на мотоциклистах, как у Булгакова. Но смотрите, ведь мы не зря упомянули провокацию на Перекопе в конце прошлого декабря. Это тактически очень похоже на то, что сделали вот эти вот отмороженные активисты, да, взорвав линию электропередач. Но тогда Россия не пригрозила Украине таким жестким ответом. То есть перейдена какая-то черта?
Я думаю, да. Об этом было просто открыто заявлено, что Украина, собственно, перешла эту самую черту, потому что она взяла, собственно, на вооружение, там, я не знаю, средства, которые обычно пользуют террористические группировки. Ну, что это такое? Они же, это диверсионная группа.
Да, страна переходит уже к открытому терроризму.
Диверсионная группа, да, причем на уровне государства. Они готовят террористические группировки, по большому счету, но причем участники этих террористических группировок – это кадровые офицеры разведки. Армии. Их забрасывают на нашу территорию. С чем они туда, собственно, шли и что находилось в этих хронах, мы тоже с вами видели по видео. Это же просто взрывчатка там и так далее, и так далее. Для чего? Значит, они собирались что-то взрывать. Что они собирались взрывать? Это чисто диверсионная террористическая деятельность. Я думаю, что ответ будет очень жесткий. Мы в ближайшее время с вами это увидим обязательно. Я просто не берусь, как говорится, предсказывать. Я все-таки не пророк, но да? Я не могу вам сказать, что в час такой-то, там, столько-то минут, там,
на ситуацию, простите, что привет, ситуация очень похожа на ситуацию августа 2014 года. То есть нет ли опасности, что мы скатимся в глобальную войну?
Не, я не думаю. Во-первых, для того, чтобы скатиться в глобальную войну, необходимо, чтобы Украина приняла такое решение тоже. Потому что, собственно, мы не собираемся там нападать там, на Украину, да, соответственно, инициатива может идти только с той стороны. Я уверен, что Украина никогда на этот шаг не пойдет. Это раз, потому что прекрасно понимает, что шансов никаких нет. Единственное, на что может рассчитывать Украина, что, как говорится, за граница нам поможет, но при этом они очень хорошо...
О том, кто поможет Украине, мы обсудим в следующей части нашей программы. У нас в студии Роман Бабаян. Оставайтесь с нами.
Киборги. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Киборги. На радио.
«Комсомольская правда». Эфир продолжается на линии. Эдвард Чесноков и Роман Голованов. У нас в гостях Роман Бабаян, телеведущий программы «Право голоса».
Да, и понимаете как, за границей нам поможет. Вот на это они делают...
Да, в прошлой части мы говорили о том, кто
ставку.
Же поможет Украине. Так вы считаете, за граница должна...
Они рассчитывают, что за границей им поможет, если вдруг что-то. Но при этом у них же нет склероза, правильно, раннего? Нет склероза. У них господин Саакашвили, собственно, является губернатором Одесской области. И они прекрасно помнят, что произошло, собственно, в 2008 году.
Кстати, тоже во время Олимпиады.
Да, да, да. Они прекрасно помнят. Ведь, понимаете, когда господин Саакашвили отдавал приказ для того, чтобы грузинская армия штурмовала там и обстреливала российские миротворческие силы, там подразделения российских миротворцев, да, и Цхинвал, соответственно, он же на что рассчитывал? Он же понимал, что он не может победить Россию, это было как бы совершенно очевидно, и он не идиот. Он рассчитывал, конечно, что за границей ему поможет. И помогла ему за граница. за границей ему не помогал.
Ну, разве что информационно-пропагандист.
Ну, может быть,
вот труд... создание фейков.
А может быть, там трудоустроила. Может быть, тоже, как говорится, в этом была их помощь, да, на данный момент.
На пенсию отправила.
Но явно не в тех объемах, на которые он
рассчитывал. Да, да, да. Украина прекрасно это знает. Есть в истории еще примеры, на секундочку. Вот, 91-й год, война, помните, в заливе, Саддам Хусейн, когда взял Кувейт. А как развивалась ситуация тогда? На самом деле в этом мире ничего нового не происходит, все это уже когда-то было.
По старым инструкциям, по старым
сценариям. Саддам Хусейн, когда принял решение, вернее, когда вот эта вот счастливая мысль его посетила о том, что Ирак должен присоединить к себе Кувейт, он вначале пригласил к себе в гости американского посла. И милая дама приехала к нему на завтрак. Он ей сказал, мы считаем Кувейт собственной территорией.
Бизнес-завтрак с Саддамом Хусейном.
Да-да-да. Да. Мы считаем Кувейт собственной территорией. Как вы думаете, говорит он, если мы вот, собственно, попробуем ему присоединить к Ираку, что скажут в Вашингтоне? А, говорит, я готова вам дать ответ, но только завтра, потому что я должна связаться, собственно, со столицей. Она уехала, на следующий день она приехала и привезла ему не только устный ответ, но и письменный, в котором было написано, что Соединенные Штаты совершенно не интересуются этой проблематикой и считают это делом Ирака. То есть, таким образом, ему дали, как благословили на это.
Карт-бланш.
Да, карт-бланш, по большому счету. И его армия пересекла границу просто строевым шагом, как говорится, вошла в Кувейт, забрала себе Кувейт, и ровно на следующий день его сдали.
Роман,
и обвинили во всех смертных грехах.
Роман, а сейчас границы ближайшие страны с Россией, ну, честно говоря, искрят. Вот, не только Украина, но еще есть Казахстан, Армения, а также все-таки
попытка переворота
в Турции. Как вы думаете, это звенья одной цепи?
Но я не верю в совпадение. Если вот, как вы говорите, там плюс-минус там месяц-полтора в разных странах происходят какие-то аналогичные там процессы, наверное, уж кто-то за этими процессами стоит. Вопрос, для чего это надо, мне кажется, тоже очевидно, потому что, вы понимаете, это классическая схема. Я уж не помню у кого, но вы знаете, была такая пытка, то ли у китайцев, что ли, ну, не буду никого обижать, да, но была такая пытка. Брали человека и приковывали к нему труп, значит, другого человека. И вот он на цепи, значит, там на расстоянии там, 15-20 сантиметров передвигался там по камере и все время таскал за собой этот труп. И все заканчивалось тем, что человек, собственно, тоже умирал. То есть для того, чтобы, если вы считаете, да, что какое-то государство представляет гипотетически для вас какую-то угрозу, то что нужно сделать? Необходимо каким-то образом там замедлить, собственно, развитие этого государства и каким-то образом его ослабить. Для того, чтобы это все сделать, достаточно дестабилизировать ситуацию по периметру. Вот ровно это мы и наблюдаем.
Роман Георгиевич, вы человек не чуждый Армении и ее проблемам, ее культуре. Вот год назад в этой прекрасной стране вдруг возник электромайдан, очень похожий на киевский майдан. Сейчас какие-то странные люди захватили полицейский участок. Вот что в Армении-то происходит?
Кстати, когда в Армении, значит, происходили вот эти вот события, связанные там с увеличением тарифов на электроэнергию, я туда вылетел. Международная академия телевидения и радио, которую возглавляет Анатолий Григорьевич Лысенко, значит, собрали, значит, мы такой пул небольшой, и мы туда полетели. Встречались и с людьми, которые сидели, собственно, на проспекте Баграмяна, и с журналистами, и со студентами. И пытались донести до них одну простую вещь, что, ребята, нужно понимать. Там протест, действительно, он как бы был совершенно справедливый. Армения – это страна с избыточной генерацией. Это страна, которая вырабатывает столько электроэнергии, что она может еще, и, собственно, не то, что может, она ею торгует, она продает ее. И у людей, соответственно, понимаете, вызывает недоумение все время тот факт, что они продают электроэнергию, а для них, собственно, эти тарифы и цены на электроэнергию все время растут. Поэтому они вышли на этот, собственно, проспект Баграмяна. Протест был абсолютно справедливый, но мы доносили одну простую вещь, что имейте в виду, когда вы выходите на площади, абсолютно искренне протестуя против чего-то, вы должны понимать, что обязательно среди вас в какой-то момент окажутся люди, которые попробуют оседлать этот протест. Конечно, ну, слушайте, провокаторы или системные, как говорится, работники
один
в этом
удар,
направлении.
Один выстрел, и электромайдан загорелся. Ну,
там уже может происходить абсолютно все, что угодно.
Ну, хорошо, с электромайданом понятно. Это было год назаз, он таки разросся. А вот сейчас за люди захватили?
Смотрите, сейчас. Что происходит сейчас. Люди, которые захватили, это герои Карабахской войны. Это не просто люди. Это люди, которые воевали в Карабахе. Почему они пошли на это?
На стороне Армении.
Да, естественно, да. Они пошли почему на такой шаг? Они объясняют это следующим образом, что ситуация экономическая, социальная ситуация в республике крайне тяжелая, власти не слышат вот этих вот, скажем так, просьб о помощи со стороны народа. То есть народ требует изменить эту ситуацию, сделать что-нибудь для того, чтобы жизнь, как говорится, стала лучше и легче, при этом власть абсолютно оторвана от народа. Это был такой шаг отчаяния. Но при этом, я все понимаю. И почему у них так много, собственно, людей, поддерживающих, собственно, вот эту акцию? Потому что позыв, да, и причина, по которой они пошли на такой шаг, это как бы все абсолютно понятно. Но власть, вы хотите, если поменять, вот мы доносили тоже эту же самую мысль, я давал интервью там армянским средствам массовой информации, если вы хотите поменять власть, и вы считаете, что эта власть вас не слышит, это не способ изменения, собственно, строя в стране, там, или это не вариант смены власти. Если вы хотите ее поменять, надо это делать исключительно демократическими способами, как принято во всем цивилизованном мире. Приходить на выборы, голосовать и убирать, собственно, этих людей от власти. Если вы считаете, что у вас значительно больше сторонников, чем у существующей власти.
Ну, а в Армении действительно демократический режим, который это позволит?
Вы знаете, любой режим, я вам скажу так, какой бы он ни был, если большинство, подавляющее большинство населения против, никогда в жизни сфальсифицировать результаты будет невозможно на тех же самых выборах. И я задавал вопрос вот сторонникам, собственно, людей, которые держали под контролем этот полицейский участок. Я задавал им вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста, а вы можете на 100% нам всем, ну, сказать, что вы на 100% уверены, что у вас сторонников подавляющее большинство? Или же может быть, у людей, которые сейчас у власти, у них тоже много сторонников? Они говорят, да, тоже много сторонников. Ну тогда, ребята, ну тогда как же так получается? Если вы, собственно, понимаете, что позицию властей поддерживает тоже огромное число людей, то почему вы призываете игнорировать их мнение? Идите все на выборы и голосуйте, и мы посмотрим, чем все это закончится. Потому что вот такого рода шаги, я понимаю, что может быть от отчаяния, как они говорят, без надежд на то, чтобы легальным путем сменить власть, и поэтому они пошли на этот шаг. Но такого рода шаги могут привести к гражданской войне.
И я задавал если всем... одно большинство на одной стороне, большинство
да,
на другой стороне.
Да, и я задавал им вопрос, скажите мне, неужели Армения вот сегодня нуждается еще и в гражданской войне? То есть вот осталось только, чтобы армяне стали убивать армян, неужели это правильно? Все говорят, нет, ни в коем случае, но это же шаги в этом направлении.
И Украина тому пример, что разгорелась сначала с одного протеста, а после началась
конечно,
гражданская
и когда
война.
Время, знаете, еще в Армении, когда вот им говоришь, там проводишь какие-то параллели с Украиной, да, и говоришь,
ребят, обижаются.
Ну, они обижаются, да, они обижаются, говорят, мы никогда в жизни там, собственно, не допустим того, что произошло на Украине, не могут понять.
А это процесс,
одну...
я так понимаю,
конечно, не могут понять никому. Элементарные вещи, что уже от них в какой-то момент ничего не зависит, достаточно просто, чтобы в какой-то момент кто-то что-то спровоцировал и все, этот процесс выходит из-под контроля.
Да,
и получается, люди, которые стоят на площади, абсолютно справедливо возмущаясь чем-то, то есть за все хорошее выходят против всего плохого, как всегда и везде. Но этот процесс потом начинают...
Их там, просто используют.
Да, их используют, да, и процессы, как правило, там, я не знаю, возглавляют потом уже совершенно другие, там, радикальные, как
и
правило,
и откуда-то появляются лидеры, которых никто не видел, но они якобы представляют...
Совершенно того, верно, кто... совершенно верно. Будем
нет,
надеяться, что в Армении все-таки...
на американских этих программах...
телеканалах, да.
Да. И образовательных программах.
Да. Ну, будем надеяться, что в Армении до этого не дойдет. Mm-hmm. Я
у
очень сильно на это надеюсь.
20 секунд до перерыва остается. Все-таки Россия в этой сложнейшей ситуации правильно поступает в Армении?
Тоже, знаете, вот разговариваешь с людьми, и они вот, собственно, высказывают свое мнение, да, и ты понимаешь, что вот есть какая-то сермяжная правда. Вот они говорят, четырехдневная война в Карабахе, Россия продает...
В апреле.
Да. Россия продавала оружие Азербайджану. При этом Россия заявляет, что Армения является стратегическим союзником России в Закавказском регионе, в регионе Южного Кавказа. И они задают вопрос, если мы стратегический союзник, зачем вы продаете
что
оружие нашему противнику?
Что России делать с искрящими странами на своей границе? Мы обсудим в следующей части нашей программы. На линии по-прежнему Роман Бабаян. Оставайтесь с нами.
Киборги.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Киборги на радио.
Продолжается наш эфир, друзья. С нами на линии по-прежнему Роман Бабаян, телеведущий программы «Право голоса», а также Роман Главанов и Эдвард Чесноков.
Роман Георгиевич, вот когда вы в прошлом блоке сказали «идите все вы на», то у меня в душе что-то оборвалось, а вы всего лишь имели в виду «идите вы все на выборы», да? Но шутки шутками, а все-таки вы армянин, но вы родились в Баку. Вот мир-то между этими двумя великими народами когда-нибудь настанет?
Это такой вопрос, знаете, вот ломают головы, там президенты, в том числе и президент России, и министры, там, и не только России, там, и целого ряда других стран, что можно такое придумать для того, чтобы, собственно, Армения и Азербайджан пришли к какому-то, там, я не знаю, компромиссному договору между собой, чтобы остановить вот это вот противостояние, которое длится там, с конца 80-х годов. Мне кажется, что в ближайшее время, я не знаю, понравится сейчас кому-то мое мнение или нет, мне кажется, что в ближайшее время договориться будет невозможно. Все очень просто, все очень просто. Азербайджан заявляет, что Армения должна освободить оккупированные азербайджанские районы. Да, совершенно верно. Армения говорит, вопросов нет. Мы не претендуем на эти районы. Мы готовы, собственно, там, передать эти районы Азербайджану, за исключением там, некоторых... Там,
Лакского коридора.
Лачинский коридор, да, который соединяет, собственно, Армению там, с Нагорным Карабахом. Но неважно. То есть мы 90% этих территорий, говорит Армения, готовы передать Азербайджану, но... Ставят запятую. Но после того, как Азербайджан даст 100% гарантии Нагорному Карабаху, и Армения с Нагорным Карабахом, и это очень важно, именно люди Нагорного Карабаха, собственно, их же судьба решается. Люди, которые живут там, они говорят, мы будем считать 100% гарантией нашей собственной безопасности только один вариант. Когда нас признают в качестве независимого государства. На это не идет Баку. И договориться невозможно. Невозможно, потому что ни на какие другие варианты ни та, ни другая сторона не идет. Я понимаю Баку, потому что он не может там смягчить свою позицию, да, и господин Алиев не может там изменить какую-то риторику.
Да,
почему?
Его свои элиты съедят.
Конечно,
да.
Но не только элита, там у него народ. У него там беженцы вот с этих вот территорий, которые каждый
которые
раз там
голосуют.
требуют вернуть им их дома, вернуть их землю и так далее, и так далее. Они идут на выборы, совершенно верно. Соответственно, я понимаю прекрасно и Ереван, который не может, и Степанакерт, которые не могут изменить собственную позицию, но Степанакерт, потому что, собственно, он помнит, что означала жизнь там Нагорного Карабаха в составе Азербайджана, да, и годы войны все помнят прекрасно, когда Степанакерт там обстреливали, люди жили в подвалах годами, они не выходили на улицу, их просто с высоток, там, со стороны Шуши обстреливали, и все, понимаете, вот сидят люди в подвалах, а они это помнят, они не забыли. И я понимаю Ереван, который не может, собственно, там изменить собственную позицию, потому что ну, народ просто не поймет. Я даже не представляю, что это должен быть за президент, который пойдет на уступки Азербайджану. Да он просто дня потом не продержится. Поэтому, мне кажется, эту проблему в ближайшее время не решить.
Ну, нам все-таки остается надеяться, что когда-нибудь, лучше раньше, чем позже, на землю Закавказья придет мир. Вот, Роман Георгиевич, давайте все-таки поговорим о вас. Вы в журналистике с 91-го года.
Да, совершенно верно.
Тогда и сейчас требования к журналистам, климат, в котором журналисты работали, поменялись?
Требования к журналистам поменялись точно.
Угу.
Тогда все было значительно жестче, и требования были такие серьезные. А сейчас, мне кажется, нет.
В каком плане?
А в элементарном плане. Вот смотрите, есть даже там, вот если мы говорим про телевизионный репортаж, невозможно было представить себе в телевизионном репортаже больше одного стендапа. Стендап. Стендап может быть только один.
И то на фоне чего-то важного.
Ну, не обязательно. Там стендап может быть только один. Ну, вот такие вот правила. Он может быть в начале, когда корреспондент заводит, допустим, да, там, на события. То есть, вот он стоит и говорит, вот в этом здании сейчас идут переговоры с закрытыми дверями на такую-то тему, да? Стендап может быть в середине, когда ты снимаешь там в двух разных точках. Допустим, часть репортажа ты снимаешь где-нибудь там, я не знаю, во Франции, другую часть репортажа ты снимаешь где-нибудь в горах Дагестана. И для того, чтобы, ну, представляете, монтаж, да, на монтаже как-то вот Эйфелева план с Эйфелевой башней, и потом какая-нибудь горная река и горы, выглядит немножечко не очень, да?
Логический переход.
И, да, это мостик такой, так называемый мостик.
А сейчас?
И в конце бывает стендап, в конце, когда ты подводишь вывод, уже делаешь вывод, собственно, и представляешься. Сейчас, вот обратите внимание, сейчас в любом репортаже может по 7, по 8 стендапов. И совершенно без какой-либо смысловой нагрузки.
И журналисты, ради такое ощущение, что вот ради того, чтобы покрасоваться просто в кадре.
Я думаю, что так оно и есть. Потому что журналист, это, конечно, здорово, там, симпатичная девочка, там, да, или симпатичный парень, это все хорошо. Но зрителю, который смотрит новости, мы же говорим про информацию, ему важнее увидеть видеоряд, а не этого журналиста. А если журналист хочет появиться в кадре и что-то такое важное сообщить, достаточно одного раза. Жесткие требования, жесткие требования. Когда ты берешь интервью, вот у тебя оператор стоит с этой стороны, перед тобой стоит человек. В какой руке надо держать микрофон? Я уверен, что 9 из 10 журналистов сегодня вам об этом ничего не скажут. И если вы будете обращать внимание, все будут держать микрофон в левой руке, очень многие, по крайней мере, таким образом перекрывая, собственно, лицо человеку, у которого они берут интервью.
Для камеры.
Да, для камеры, естественно. Это просто нонсенс. Это вот как ездить на красный свет светофора.
А вот вы помните свою...
Сейчас, секунду, да, еще один момент очень важный. Это русский язык. Слушайте, я помню, я начинал на радио, у нас в студии сидели специальные люди из Института русского языка, редакторы с огромным там многолетним стажем. И если ты ошибался, там, записывая какой-нибудь радиорепортаж...
Например, в слове «звонит».
«Звонит», да, там, обеспечение, кулинария и так далее, и так далее.
Это да, все, пожарные это, и пожарники.
Да-да-да, это все неправильно, да, то есть они тебя останавливали, да, и таким образом, собственно, русский язык был значительно чище в радиоэфире и в телевизионном эфире, и это было правильно. Сейчас абсолютно вольно обращаются со словом, это меня немножечко напрягает.
А вот вы помните свой первый международный репортаж?
Я помню сюжет. Вообще свой первый репортаж в «Вестях».
Да, расскажите.
В чем был?
Я, значит, перешел в «Вести» с должности специального корреспондента службы информации Радио России. Ну, то есть я был уже достаточно опытным человеком. Перешел в «Вести». Так как мы сидели в одном здании, это 5-я улица Имского поля, соответственно, я просто с этажа на этаж переехал, и, как говорится, и все. И первое, значит, задание, замглавного редактора «Вестей» мне звонит и говорит, слушай, говорит, нужно, говорит, будет съездить в МИД, там Козырев, это министр иностранных дел России, Козырев будет встречаться с греком, это я цитирую задание, нужно, говорит, будет снять. Я говорю, хорошо, я беру оператора, мы садимся в машину,
извините,
приезжаем.
Что, понимаю, Козырев — это как раз тот министр иностранных дел, который тогдашнего госсекретаря США умолял позволить сделать совместную фотографию.
Да, совершенно верно, да. И Козырев на сегодняшний день, догадайтесь, где живет.
В США живет.
В городе Бостоне, да. Вот он будет встречаться с греком, я, соответственно, беру, значит, оператора, мы садимся в редакционную машину, приезжаем на Смоленку, 4 минуты, значит, протокольной съемки, раз-раз-раз со всех сторон сняли, нас попросили выйти из помещения.
Это в каком году было?
Это было в 93-м.
Ага, и что?
Мы вышли и ждем, думаем, ну, сейчас встреча закончится, потом будет подход. То есть они же должны рассказать, о чем они говорят. Выходит помощник, значит, министра иностранных дел и говорит, подхода не будет. Меня же так просто, значит, не сбить. Я, значит, принимаю решение, что я сейчас спущусь вниз и на улице перед входом в Министерство иностранных дел, значит, буду стоять и ждать, когда будет выходить грек. И я, значит, быстренько к нему подойду с микрофоном, там, задам пару вопросов, он мне расскажет там в коротенечко, о чем они говорили с нашим министром иностранных дел. Что вы думаете? Я стою, действительно, грек выходит, он не выходит, он выбегает из МИДа, прыгает в машину с греческим флагом и вот быстро машина уезжает. То есть они куда-то торопятся. Я приезжаю в Останкино. Мы тогда еще сидели в Останкине. Я приезжаю в Останкино, значит, и жду, когда пойдет информация по линии информационных агентств, потому что, ну, хоть что-то же я должен знать, о чем была эта встреча. Информации нет. В итоге до 8 часов вечера, в 20:00 выпуск вестей, который ведет Света Сорокина, это просто, это вот круче уже ничего нет, сам вечерние новости. Но я понимаю, что если я сейчас не начну писать текст, я не успею, собственно, к эфиру, я пишу текст, я был, в принципе, в теме, я знал, что в ближайшее время должен состояться визит президента России Ельцина, значит, на Корфу, там переговоры с Евросоюзом и так далее, и так далее. И я пишу там текст хороший, там показываю вот эту вот протокольную съемку, беру какие-то архивные кадры президента, архивные кадры острова Корфу и так далее, и так далее. Света выдает этот материал, значит, в 20-часовом выпуске вестей. На следующий день рано утром.
Дипломатический скандал.
Нет, на следующий, слава богу, до этого не дошло. На следующий день рано утром звонит мне все тот же заместитель главного редактора вестей и говорит: Ром, слушай, скажи, пожалуйста, а с кем вчера Козырев встречался? И тут я понял, что что-то неладное. Но так как я накануне в 20:00 всей стране рассказал о том, что министр иностранных дел России Андрей Козырев встречался со своим греческим коллегой Короласом Папулиасом. Я на всю свою жизнь запомнил, как звали министра иностранных дел Греции на тот момент. То я, соответственно, ему, значит, недолго думая, говорю: ну, Кость, как? Если я сказал, что это был министр иностранных дел Греции Королас Папулиас, значит, с ним и встречался. Mm-hmm. Вот, говорит, и я, говорит, Сорокин, и сказал, что Бабаян человек опытный, он не мог ошибиться. А дальше
журналистскую историю, да, Романа Бабаяна мы обсудим в следующей части нашей программы.
Киборги.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Киборги. На радио.
Продолжаем эфир. С вами Роман Главанов, Эдвард Чесноков. У нас в гостях Роман Бабаян, известный журналист, телеведущий программы «Право голоса». И мы остановились на истории, как вы снимали свой первый репортаж в программе «Вести». Там какая-то ошибка была.
Я ему говорю, я говорю: Костя, это был Королас Папулиас, министр иностранных дел Греции, причем я это говорю так твердо, уверенно. Он говорит: вот. И я, говорит, Свете сказал, что Бабаян человек опытный, он не мог ошибиться.
Светлане Сорокиной.
Сорокиной, да. Я приезжаю, значит, на яму, ну, на работу, на Имское поле, мы просто называем это ямой, значит, захожу в здание, и первый человек, которого я вижу, это Светлана Сорокина. Она шла в бар, она говорит: иди-ка сюда. И я, значит, такой к ней подхожу, она говорит: слушай, говорит, что это было? Я говорю: а что это было? Она говорит: мне, говорит, ночью вчера звонит, говорит, мой греческий знакомый журналист и говорит: ребят, вы там что, все с ума сошли, что ли?
Да, перепились.
Какой это министр иностранных дел Греции Королас Папулиас, когда это был председатель парламента Кипра? Вот я на всю свою жизнь запомнил.
Кипрца Греция.
Да, на всю жизнь запомнил эту историю. Я помню распоряжение главного редактора «Вестей» Александра Юрьевича Нехорошего. На тот момент, значит, висело перед его кабинетом, что пока из 28 там, тысяч источников вы не увидите, значит, подтверждение той самой информации, которую вы там снимали где-то, в сюжете это присутствовать не может. И еще вам, пожалуйста, отличие по сравнению с днем сегодняшним. Пока ты действительно не перепроверишь много раз информацию, ты ее в эфир не выдавал. Единственная информация, которая не требует подтверждения и которую можно было не перепроверять, это информация, которая поступала от нашего корреспондента, который находится где-то на точке. Mm-hmm. Потому что он является очевидцем.
На месте событий.
Да, он, собственно, находится там, вот на месте событий, и, собственно, зачем перепроверять эту информацию, понимаете? Все остальное было очень жестко.
А сейчас много
фейков.
К сожалению, да. К сожалению, да, и это просто непрофессиональная история.
Ваша карьера начиналась в 90-е в журналистике. Есть мнение, что в 90-е было гораздо больше свободы, в том числе в вашей профессии. Это правда?
Так называемой свободы слова.
пресловутой?
Пресловутой свободы слова. Вы знаете, мне кажется, что сейчас свободы слова больше, чем когда бы то ни было. Потому что, ну вот...
Потому что даже проверять не надо.
Кого не возьмешь, все пытаются работать в информационном поле. То есть я уже не говорю там про газеты, радио, телевидение, да, там, берем этот интернет. А что хочешь в этом интернете публикуют, что хочешь, собственно, там, как говорится, выкладывают. Никто не проверяет ничего, но если мы даже говорим про радио, там, про телевидение и про газеты, ну, зачастую, собственно, мы сталкиваемся с тем, что и там тоже никто не занимается перепроверкой информации.
То есть интернет сильно поменял информационное поле?
Ну, поменял, конечно, очень сильно. Другое дело, что я вот, знаете, когда говорят о том, что очень скоро ничего не будет, кроме интернета, это помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Скоро не будет, да, ни кино, ни театра, ничего. Да-да-да, будет только одно сплошное телевидение. Вот в последнее время нам говорят там про интернет. Ровно то же самое, я в это не верю. Я в это не верю именно потому, что, собственно, это достаточно специфическая среда, а
в этом
информация
нет,
это наука точная.
В этом нет элитарности, я так понимаю, потому что газету делают
другие люди. Ну вот, раз уж мы заговорили об интернете, Владимир Карамурза, есть такой политолог, да, конечно, на портале, да, знаю, «Собеседник», да, да, написал недавно примерно следующее. Mm-hmm. «Ах, как же испортился журналист Роман Бабаян. А ведь 17 лет назад такие хорошие фильмы снимал. А вот сейчас работает на ТВЦ, там приходят к нему люди, он их затыкает. Потом, дескать, когда жалуются этому Карамурзе, значит, гости Бабаяна, что потом их монтируют, там вырезают неправильные, неудобные фразы. Вот это правда?
То, что монтируют и вырезают что-то? Монтируют обязательно, конечно, да. Монтируют и вырезают. Причем, значит, мне так интересно, удивительнейшая вещь. Володя Карамурза, вопросов нет. Да, вот у него есть такое мнение, на здоровье пускай его высказывает. При этом я могу сказать следующее, что ко мне в программу приходят все. Абсолютно.
Право голоса.
Да, вне зависимости от того, каковы у людей убеждения и что они думают. Я всем даю возможность высказаться. Ну, теперь давайте рассуждать логически. Если человек пришел и высказался критически, и если верить господину Карамурзе, мы потом взяли все это дело, вырезали, ну зачем же этот человек снова придет ко мне в программу? Это как бы нелогично, согласитесь.
Но
да?
Он приходит.
Они приходят, не просто приходят, они просто в очереди стоят. Угу. На секунду. Наверное, не потому, что им там ничего не дают сказать. Это раз. Во-вторых, что касается монтажа, вот эти вот все разговоры по поводу монтажа меня всегда умиляли. И я неоднократно, собственно, да, мне тоже же они высказывают, что типа вот я так долго говорил, допустим, а вы оставили в эфире там, там половину того, что я высказал. Конечно, да, потому что ты каждый раз им говоришь, ребята, есть еще такое понятие, как длительность, там, хронометраж всей программы. И я должен так или иначе, как угодно поместиться вот в эту всю историю, не мне вам объяснять. И когда ты им говоришь, что у вас 12 человек, и вы прекрасно понимаете, да, а что один. У меня всего час с небольшим, но как при этом каждый из вас уперся рогом в землю и говорит, нет, я вот обязательно сейчас договорю, ты предупреждаешь, вы, конечно, можете сейчас мне 2 часа здесь читать лекцию, как говорится, но я же буду вынужден все это вырезать. Ничего, вырезайте, вырезайте, хорошо, но я вот сейчас вот договорю, чтобы присутствующие в студии это услышали. А когда вырезаешь, они начинают говорить, вы же вырезали. Удивительная вещь.
Ох, а вот по поводу гостей на ваши ток-шоу и на другие политические программы того же жанра ходят иногда очень странные люди. Вот Майкл Бом, например, который рассказывает нам, что мы все идиоты. Там Олеся Яхно, ярая осведомитка. Да? Зачем их приглашать?
Значит, давайте сразу начнем с украинских гостей, да, потому что там не только про их...
Потому что им тоже дают слово на нашем телевидении, не только ваши
программы, но и потом они рассказывают про этот тоталитарный мордор.
Да-да-да. Это вообще аксиома, там я неоднократно там говорил всем подряд, в том числе и господину Карамурзе можно передать через ваш эфир. Давайте, господин Карамурза, сделаем следующим образом. А вы покажите мне какой-нибудь аналогичный проект, где можно было бы найти людей, которые будут говорить не то, что вам нравится, на каком-нибудь канале, в какой-нибудь программе, где работает тот журналист, который вам нравится. То есть вот берем там какой-нибудь телеканал.
Савик,
да?
Шустер.
Да-да-да, ну возьмем какой-нибудь, да здесь, в России даже, возьмем какой-нибудь телеканал или какую-нибудь известную радиостанцию.
Да, да телеканал не... «Снег» или да. Там радио «Эхо дождя»,
совершенно, например. Верно, да. И покажите мне аналогичные проекты. Они же уже давным-давно никогда не дают никакую площадку людям.
Больше похожи на между собой.
Да, людям, у которых диаметрально противоположная точка зрения. Этого уже нет. Знаете почему? Потому что они уже давно перестали заниматься журналистикой. И не им нас учить. Они уже давно превратились в идеологических оппонентов. Значит, теперь возвращаемся к украинским гостям. Яхно, Карасев Вадим, Вячеслав Ковтун и Татьяна Воронина. Вот, собственно, такой пул, да. У меня очень часто спрашивают, почему мы все время там привозим одних и тех же, там, с Украины. Я объясняю еще раз. Значит, мы неоднократно пытались привести каких-то новых. Но вы не поверите, каждый раз, когда мы привозили какого-нибудь новенького, оказывалось, что этот новенький совершенно неадекватен по сравнению даже вот с теми, кого мы, собственно,
наблюдаем. На людей кидается.
Да, просто вот это вот правда. Это раз. Во-вторых, есть определенная сложность. Вот объясняю всем. Если вы думаете, что мы можем позвонить там в Киев любому там какому-нибудь политологу, допустим, украинскому, пригласить, и он прилетел, да, и он прилетел, это все не так. Приезжают в Россию, значит, те политологи, которые находятся на финансировании иностранных каких-нибудь фондов или компаний. Те, которые финансируются украинским государством или украинскими какими-то фондами, им просто категорически запрещено сюда ездить. Понимаете, какая штука? Плюс ко всему, значит...
А мне не нужно услышать в эфире.
Да, и плюс ко всему, ровно в тот момент, когда мы с вами все вместе услышим, что... Господа Карасев, Яхно, Ковтун и Воронина начали вдруг петь другую песню, это значит, что изменилась та самая позиция официального Киева, вот про которую мы с вами уже говорили. Потому что они ровно соловьи этой самой позиции. И если вы думаете, что они у меня на площадке
информационный
говорят
флюгер,
одно...
Так
да-да-да. Если они у меня на площадке говорят одно, а, собственно, в гостевой за пределами студии говорят другое, совершенно не так. Они стоят на этой позиции, потому что это та самая позиция, которая, собственно, является официальной для Украины на сегодня.
И мы здесь это можем понять по ним.
И вот если вы следите за этими экспертами, то обратите внимание, как Вадим Карасев относительно недавно начал говорить уже совершенно другие вещи. Почему бы нам не написать письмо, попросить прощения у России, у президента Путина? С нас же не упадет корона. Вы не видели эти заявления?
Роман Георгиевич, будет ли победа у нас в этой информационной войне?
Однозначно. Однозначно, потому что я считаю, что победа в информационной войне возможна только в том случае, когда ты на информационные потоки, которые на тебя обрушиваются, отвечаешь реальной, собственно, правдой, правдивыми репортажами.
Благодарю вас.
Вот и все.
С нами был Роман Бабаян.
А также Эдвард Чесноков.
И Роман Голованов.
Всего
до новых встреч.
Киборги. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка». Слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.